Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Звонить можно нам в эфир, писать можно и в телеграм-канал «Говорит МСК-бот», можно писать, смотреть в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с того, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй на прошлой неделе начал серию визитов в Европу. Он хочет, как пишет местная пресса, хочет прощупать почву на предмет возможных переговоров между Москвой и Киевом и понять, как изменилась позиция европейских стран в отношении вооруженного конфликта. Пишут СМИ со ссылкой на европейских чиновников, дипломатов и экспертов. Причем сами китайцы, кстати, не комментируют, а комментируют именно европейские чиновники. Европейцы тоже ждут китайцев с нетерпением?
Ну, не знаю. Во всяком случае, они могут видеть в этом хоть какой-то новый выход. Ну, может быть, китайцы уговорят Россию как-то с ними
поговорить.
Ну, не поговорить. Поговорить-то мы всегда можем. А даже договориться на каких-то там их условиях, как думают европейцы. Mm-hmm. Просто дело в том, что Китай, сколько он, кстати, вошел в ряд великих держав, да, сверхдержав, он примеряет на себя, в общем-то, эти сверхдержавные функции постепенно. Значит, и это касается не только нынешнего там украинского кризиса, здесь он достаточно осторожен, потому что тут он может задеть интересы России, поэтому китайцы себя ведут предельно осторожно. Но посмотрите, как они себя сейчас ведут на Ближнем Востоке, там, где они буквально диктуют Израилю, значит, как ему себя вести. Ну, тоже не сразу, но когда они почувствовали, что глобальное общественное мнение не на стороне Израиля, они приняли достаточно жесткий тон и сейчас требовательно обращаются к нему с требованием соблюдать обязанности оккупирующей державы, значит, прекратить геноцид, прекратить разрушение сектора Газа там, и так далее. Угу. Вот. То есть, ну, это нормальное явление. Любая сверхдержава, поскольку она проводит глобальную политику, она, соответственно, любой глобальный кризис – это ее кризис. И она выступает, всегда выступает в нем или пытается выступить в качестве посредника или в качестве миротворца. Значит, это точно так же мы всегда предлагаем свои, кстати, добрые услуги всем, кому попало, включая китайцев. Просто потому что это обязанность, да? Если есть один мировой жандарм, это его обязанность. Если их два, то их обязанность. Если три, то трех. Ну, вот в данном случае китайцы поехали действительно там, прощупывать, не прощупывать почву, но просто хотя бы поговорить с европейцами. И, кстати, это такая многослойная миссия, она носит не только дипломатический, но и политический характер. Потому что китайцам надо понимать, насколько вообще реален мир на Западе. Потому что, ну, там, военный потенциал Украины, военная возможность ее продержаться, они могут оценить так же, как и мы, с точностью до нескольких месяцев.
Так, а с европейцами сложнее?
Значит, нет, они не понимают, как европейцы себя будут дальше вести. А. То есть они будут настаивать на конфронтации, или они все-таки свернутся и начнут искать какой-то путь к миру и прогрессу. Вот, ну, вот они изучают обстановку на месте, так сказать. Другого варианта пока никто не придумал. Можно, конечно, газеты читать и тоже достаточно точно ориентироваться в делах соответствующей страны или соответствующей группы стран. Но всегда один из вариантов, и наиболее часто используемый, как дающие, кстати, обычно наибольшие результаты, потому что не всем доступна печатная речь. Вот, по этим самым последствиям массовой информации собирают достаточно хороший материал. Иногда ты общаешься с людьми
на местах.
Напрямую, да, причем с людьми, которые принимают решения, которые разрабатывают эти решения, которые вносят предложения, то независимо от того, насколько с тобой искренне говорят, ты все равно можешь составить в целом достаточно правильную картину того, как данное государство собирается реагировать на те или иные вызовы. Вот. Поэтому это еще и миссия по сбору информации. для того, чтобы Китай мог принимать правильные политические решения, ведь у Китая свой кризис, и этот кризис разрастающийся, был один Тайвань, сейчас Филиппины, там на севере Корея бузит, значит, южная проводит учения, северная, значит, грозит кулаком.
Ракеты запускает.
И обещает, в случае чего, значит, не спустить им такую наглость там, и так далее. То есть весь Тихоокеанский регион бурлит.
И... А что европейцы могут, ну, как бы они могут китайцам предоставить действительно какую-то для китайцев нужную информацию, или просто китайцы должны своими глазами убедиться, что, ну, например, европейцы недоговороспособны, и тогда принимать план Б какой-то?
Значит, понимаете, вам может подруга сказать, вот тут в магазине напротив продаются прекрасные туфли. Можно закрыть глаза и их купить. Так. Прямо по интернету, даже не примеряя. А можно пойти в магазин и посмотреть. Угу. Вот. Ну вот китайцы понимают, что украинский кризис, он сам по себе исчерпывается. Но кризис, в который втянута Россия на Западе, нет, не исчерпывается. Они хотят понять, украинский кризис станет рубежом, после которого там все пойдет на спад. Или все продолжится дальше, будет продолжаться дальше нагнетание. Это не в последнюю очередь отражается на их позиционировании в районе Тихого океана. Свободные руки у России, значит, можно вести себя жестче. Значит, если Россия скована на Западе, значит, надо учитывать тогда, что, ну, поддержку она может оказать весьма ограниченную. Значит, ну, поскольку против них в Тихом океане в первую очередь выступают Соединенные Штаты, опять-таки, с союзниками, то им надо понимать, насколько Соединенные Штаты в состоянии сковать при помощи своих европейских союзников Россию на западном направлении, дальше сковывать, удерживать ее там. Вот, поэтому они туда поехали смотреть, слушать, изучать, понимать. Да, попутно они будут вносить какие-то предложения, заранее зная, что их, скорее всего, не примут даже к рассмотрению. Если примут к рассмотрению, то рассмотрят и забудут. Ну, просто потому, что для того, чтобы понимать, что у России и Европейского Союза на данный момент позиции несовместимые, то есть общей переговорной позиции просто нету. Для этого не надо быть китайцем. То есть это и так всем известно. Значит, но чего бы не предложить добрую услугу, даже если ее не примут. Наше дело предложить, их дело отказаться. Вот и китайцы так поступают.
А, смотрите, история с как раз с европейцами и вообще Североатлантическим альянсом. То есть на протяжении 2 лет эскалация наращивается, при этом как только возникает какая-то... Ну, я имею в виду активно сейчас, с момента начала специальной военной операции.
Уже 20.
Ну... Берем более краткий отрезок. И, соответственно, при этом, когда грань какая-то наступает, европейцы там или натовцы целиком открещиваются от этого. И вот вопрос, это какая-то стратегическая двусмысленность или действительно с той стороны не очень понимают, что происходит и что из чего вытекает?
Вы когда-нибудь слышали, что Советский Союз заявлял, что во Вьетнаме американские самолеты сбивают советские зенитчики? Нет, постфактум, когда война закончилась, далее уже более-менее там, значит, где-то, и то не на официальном уровне.
Ну да.
Значит, об этом говорили. Но официальных признаний вроде того, что это мы, никогда не было. Ну вот и здесь так же. То есть можно посылать кому-то оружие, можно посылать специалистов, можно посылать даже целые расчеты. Ну, например, Украина продала же в Грузию буки вместе с расчетами.
Да.
И они там сбивали российские самолеты во время августовской войны 8-го года. Но официально такие никогда не подтверждал. Он говорил, бухи, да, продавали, но что, не имеем права, что ли, имеем. Тем более, что тогда Грузия ни с кем не воевала, когда они были проданы. А расчеты нет, это все миф. Грузины сами их пользовали. А что, они не умеют, что ли? В том же СССР служили.
Могут все, да.
Значит, очевидно, могут с буками пользоваться. Ну, и мы точно так же всегда говорим. Оружие поставляем, да, а воевать нет, не воюем. У нас, если надо, так какие-то там ЧВК воюют. И мы даже не знаем, кто они такие вообще.
А с американцами на Украине тоже самое?
Ну, какая разница с американцами в Африке воевать или на Украине? На Украине мы тоже в этом самом, в 2014 году говорили, какие русские в Донбассе? Мы даже оружие не поставляем. Откуда мы знаем, где они взяли танки? Знаете, какие там глубокие шахты? Ну, нашли они 500 танков там. Может, еще 500 найдут. А мы-то тут при чем? Там вообще какие-то склады оружия были еще, блин, СССР. Может, они у украинской армии купили? Они и самолеты у нее могут купить. Вот смотрите, уже один купили.
Но тогда к чему ведет? Хорошо, это двусмысленность. Мы говорим, что у нас конфликт с НАТО. НАТОвцы говорят, что у русских конфликт с Украиной, и мы просто Украине помогаем.
Дело в том, что если НАТО признает, что у них конфликт с Россией, официально, ну так все знают, да?
Да.
И мы знаем, и они знают. Но если они официально скажут, ну да, воюем мы с Россией, то это война. Ну, просто заявленная, хорошо. Не объявленная, но заявленная публично. Угу. То есть, дело в том, что пока об этом говорят журналисты, там, эксперты, народ на всех уровнях, это никого не волнует. Это ваше личное мнение. Когда об этом говорит человек, облеченный властью и полномочиями, это уже война. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. С нанесением ответных ударов там, и так далее. То есть тогда, когда к вам прилетает ракета, вы говорите, а там меня за что? Говорят, как так? Вы же сами только что сказали. Поэтому, да, они поставляют оружие, не поставляют советников, не поставляют войска туда там, и так далее. Но они говорят, нет, мы здесь ни при чем, это не мы. Оружие, да, ну, продаем, там, что-то там помогаем, да, но больше ничего не делаем.
Хорошо.
Поэтому они все так встрепенулись, да, когда Макрон сказал, давайте пошлем войска.
Вот как раз хотел.
Войска посылали все. И под видом наемников, и не под видом наемников. Были тысячи солдат Запада. Да, не было соединений частей, да? Значит, были отдельные военнослужащие. Но они там были и не исчислялись тысячами из разных стран Запада. Но когда Макрон сказал, ну давайте пошлем просто войска, он сказал, да что, как это можно? Это же война. Правильно, это война. Если послать или послать туда боевые части, значит, официально, то тогда, естественно, первое, что Кремль должен сделать, он обязательно сделает, спросит, скажите, пожалуйста, а вот в зону боевых действий прибыли ваши войска, там, где мы ведем боевые действия, а что они там собираются делать?
Давать ВСУ возможность произвести маневр, будучи уверенными, что русские по ним стрелять не будут.
Ну, дело в том, что произвести маневр, да, давать возможность прямо на поле боя, это тоже участие в боевых действиях. То есть, когда вы сидите у себя и даете возможность произвести маневр там, это ваше дело. Но когда вы находитесь на поле боя, то вас прилетает, вас убивают там, и так далее. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вы уже находитесь на поле боя и находитесь в официальном статусе. Не в статусе наемника, не в статусе человека, который... Ну, он просто взял отпуск. Угу. Вот у нас просто там несколько сотен человек взяло отпуск, явились с боевой техникой и уехало на войну в отпуск. Потому что они так решили. Они так вообще любят проводить так отпуск свой. Это, ну да, но все понимают, что это тупая отмазка, да, но никто же воевать особенно не хочет, да. То есть все знают, что все так поступают. То есть своим союзникам помогают деньги, техника, люди, все, что можно, идет туда. Но официально это не признают.
До поры до времени это... не признают, или нет, ну, пока как, можно
потом,
не признавать?
Потом постфактум можно. Когда уже победили или проиграли, если проиграли, так вообще ваше признание никого не будет интересовать. Если победили, можно хвастаться.
Ну, а к чему тогда хорошо это? У Макрона была какая-то своя личная логика, или это был какой-то фальшстарт, или что? Или он всех сдать пытался?
Нет, почему? Макрон просто, на самом деле, Макрон, во-первых, борется за пост европейского лидера. Ага. И поскольку европейцы оказались в критической ситуации, Украина проигрывает. И заканчивается. А с ней проигрывает Европа. Ну, Соединенные Штаты тоже, но это проблема Соединенных Штатов. А вот проигрывает Европа вместе с Украиной. Проигрывают правящие европейские элиты, проигрывает Европейский Союз. Угу. И надо что-то делать. А выбор небогатый. Либо мириться с Россией, что категорически нельзя, потому что это фиксация проигрыша. Либо воевать с Россией. Тогда чем и кем?
И насколько?
Вот да. Макрон и говорит, ну все, Украина кончается, надо свои войска посылать. Причем сразу же делает так, чтобы Франция, да не дай бог, свои не послала. Он говорит, ну так, только не НАТО, а просто европейские страны. Угу. То есть члены НАТО, но не НАТО, и не ядерные страны, Франция ядерная. Чтобы не было, не дай бог, ядерного конфликта. Поэтому вся Восточная Европа и завыла, а мы здесь при чем? Как сами хотите, сами воюете. Но уже очень быстро стали перестраиваться, говорить, ну да, кого-то можно послать там в тыл. Ну, вначале посылают в тыл, потом послают охранять тех, кто в тылу, потом они на фронте оказываются. Ну, фронт к ним подошел, что им делать? Или убегать, или воевать. Ну, то есть всегда втягивание в конфликт происходит постепенно. шаг за шагом. Ну, произошла заявка, потом обсуждение этой заявки, потом там появятся какие-то части, там санитары, еще кто-то. Значит,
потом окажется, что это не санитары.
Потом и не санитары приедут. Может, скажут, ну вот видите, значит, там на наших санитаров нападали там, или их бомбили, их надо защищать. Надо прислать средства ПВО, чтобы прикрыть наших санитаров. Мы там госпиталь построили, а в этот госпиталь там что-то прилетело. Вот, надо его прикрыть средствами ПВО. А средства ПВО надо дальше охранять, потому что на них нападут какие-нибудь диверсанты или партизаны. Так наращивается группировка, а потом, глядишь, там уже и целый корпус находится. Поэтому вопрос не в том, пошлют ли туда войска или не пошлют, так же, как не вопрос в том, Германия рано или поздно отправит ракеты. Вопрос в том, рано или поздно, то есть они успеют или не успеют. То есть мы закроем Украину раньше, чем они отправят, или они отправят раньше, чем мы закроем.
Но с другой стороны...
Это также было и с танками, кстати.
Да.
Также было и с самолетами, то есть... Либо мы закрываем Украину раньше, чем приехали танки, либо мы ее закрываем потом вместе с европейскими танками. И так далее. В конечном итоге, то есть, у Европы выбор небогатый, пока что они идут по пути все равно конфронтации с Россией.
Но они не могут отступить назад.
Ну, пока да.
По своей логике. Хотя рационально понимают, что, в общем, это путь в никуда, но убежденность и догмат в какой-то степени заставляет их...
У них выборы. Они рассчитывают дотянуть многие до выборов, потом они проигрывают, приходят новые, а потом они говорят, капитулировали не мы, капитулировали перед Россией они. Мы-то воевали до последнего, а вот они сдались. А поскольку ситуация всегда меняется, и в Европе в ближайшее время хорошо не будет, то это для них шанс, значит, сказать, ну, понимаете... Когда население обнаружит, что стало жить хуже, а станет жить хуже. Значит, понимаете, дело в том, что мы-то воевали за то, чтобы жить стало лучше. А вот эти подонки договорились с Россией, с них и спрашиваете. Глядишь, через там, 4-5 лет можно будет опять вернуться к власти. А так нет. Так вы виноваты, вы капитулировали, и уже те, кто пришел после вас, то есть вы развязали войну, вы в ней проиграли, вы капитулировали, те, кто пришел после вас, они уже только исправляют ваши ошибки.
То есть в Европе не работает такая же логика, как в Штатах, вне зависимости от того, от какой партии приходит президент, все равно фундаментальный конфликт, он сохраняется.
В Соединенных Штатах это тоже уже давно не работает. В Соединенных Штатах уже даже внутренняя политика между... противоборствующими лагерями, скажем так, потому что это не совсем уже от какой-то партии. Потому что демократы разделились на две партии, республиканцы разделились на две партии.
Так.
На тех, кто за банковский капитал, и тех, кто за промышленный капитал. И промышленники из республиканцев ближе к демократам, чем финансисты из республиканцев, то есть к промышленникам из демократов, чем... финансисты из демократов, кормушленникам из демократов. Значит, то есть там давно уже не работает этот принцип. Иначе, чего они, думаете, стали сажать в тюрьму этих самых своих политических противников? Никогда такого не было, и вот опять, да?
Значит, на всякий случай.
Потому что противоречия достигли такого момента, когда все уже нельзя договариваться. Уже не может быть единой американской политики, в том числе и внешней. Поэтому, когда Трамп пытался, кстати, вполне разумно, это все не противоречило тому, что делали демократы. Значит, пытался свернуть внешнеполитическую активность и поставить многие конфликты на паузу для того, чтобы набрать сил внутри страны. Демократы ему мешали. Не потому, что это противоречило их позиционированию на внешнеполитической арене. Не потом. Трамп продолжал то, что делал Обама, а Байден продолжал то, что делал Трамп, допустим, во взаимоотношениях с Россией. Но... сама постановка этих конфликтов на паузу и концентрация на внутренней политике в интерпретации Трампа выглядела, но мы должны вернуть Америке могущество промышленное, мы должны вернуть промышленность. То есть переориентация финансирования с финансистов, с банков на промышленность. А это убийство фактически этого сектора, ну, потому что на всех не хватает. И, соответственно, убийство тех политиков, которые... Ну, убийство политическое, экономическое, политическое, да, тех политиков, которые его поддерживают. Потому что тогда проваливается ваша база финансовая, ваша база экономическая внутренняя. Поэтому они совали ему палки в колеса для того, чтобы он не мог поменять не столько внешний политический, сколько внутриполитический курс. в Европе просто это все более ярко выражено, потому что Европа зависима от Соединенных Штатов, и, соответственно, если Соединенные Штаты могут какое-то время попить европейскую кровь, знаете, как кочевники там в пустыне.
Ну значит, да, да, конечно.
Там коню перерезали жилы, да, там попили кровь и дальше поехали на нем. Ну, главное, всю не выпить. Он, конечно, через некоторое время помрет, но не сразу. А человек проживет вместе с ним некоторое время, глядишь, и до помощи доберется. Вот Соединенные Штаты могут попить европейскую кровь. Значит, пока Европе нечего пить. У нее выбор небогатый. Или победить Россию, или проиграть. Есть европейские элиты, которые не связаны с войной. И они говорят, ну, ладно, ради бога, проиграли. Давайте зафиксируем поражение, начнем все сначала.
Объединиться с Россией, это вообще не входит,
видимо, ни в какой восстановим, вариант. Восстановим экономику, да, там, и все будет нормально потом в дальнейшем. Но их относительно мало, потому что большая часть европейских элит выращивалась, и воспитывалась, и работала под зонтиком Соединенных Штатов. И они все проводили проамериканскую политику последние, там, не нужно 30, а все 100 лет проводили такую политику. И, соответственно, и теперь они не могут выскочить из этого капкана политического, который сами себе организовали. Вот поэтому они выступают за продолжение конфронтации. У них другого варианта, которого нету. Выбора нету. Они могут отказаться от дальнейшей конфронтации, то есть только перед лицом серьезнейшего внутриполитического давления или внешнеполитического. То есть когда они оказываются в ситуации реально ядерного конфликта. Вот завтра начинается атомная война. Поэтому им все время... В Кремле же никогда так часто не повторяли, что, ребята, вы забываете, что Россия ядерная держава. Да? Или почему-то не вспоминаете об этом. Но, видимо, им постоянно напоминают, что они играют не просто с огнем, они играют с ядерным огнем.
Но, видимо, логика европейцев заключается в том, это же, помните, накачка сколько длилась, тоже очень долго, что у русских оружия не останется, они тогда по Украине ядеркой ударят.
Ну, какая разница, они тогда и по Европе ударят, если по Украине.
Так вот,
ударят.
В том-то и дело, что с той стороны логика такая, что Россия последние усилия будет использовать именно на Украине. Как, таким образом, европейцы как-то уже... себя отделяют от этого конфликта, они уже вовлечены в него.
Во-первых, эта логика не работает по двум причинам. Боеприпасов хватит на всех.
Это мы с вами понимаем.
И на Украине, но они тоже понимают это. Значит, они считать умеют. Вот. И, во-вторых, Украину уже добивают без ядерного оружия. Это они тоже знают. Ну, те, кто принимает решение, в Кремле точно знают.
Угу.
И даже примерно знают, когда добьют. Даже лучше, чем мы с вами. Потому что у них более точные данные, они могут посчитать более точно. Мы приблизительно, они более-менее точно могут посчитать. Вот. Поэтому все это не работает. Выскочить из политического капкана, в который они сами себя загнали, они тоже не могут. Есть два варианта. Либо воевать, либо мириться. Мириться они не могут. Приходится воевать. Это в расчете не на то, что Россия или сломается, или испугается.
Ну, это тоже такое. Такой себе расчет.
Ну, приходится.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сермик говорит, вы говорите, что они лучше нас знают про военный потенциал, одновременно они же рассчитывают, что Россия испугается. В одном они профи, в другом полные профаны. Странно как-то.
Почему странно? Во-первых,
ни один раз
в истории государство пугалось, подойдя к грани слишком... масштабного конфликта. Вот. Все-таки, знаете, далеко не каждый рискнет продолжать наращивать противостояние, зная, что в конце ядерная война. Значит, тем более, что они же уже не предлагают России просто капитулировать. Они предлагают достаточно, вроде бы, компромиссный вариант. Ну, заберите себе территории.
Но платите репарации потом еще какие-нибудь.
Нет, даже не платите репарации. Заберите территории, давайте там. И установим там какую-то линию, вы будете считать это линией границы, мы ее признавать не будем, значит, будем считать, что это линия разграничения.
И будем ждать
следующего. Прекратятся боевые действия, там Украина не будет стрелять, вы не будете стрелять.
Не навсегда.
Ну, ничего не бывает навсегда. Это альтернативный вариант. Давайте добежим до ядерной войны. Или давайте мы прямо завтра начнем с вами воевать. Вот видите, вы уже на пороге победы, да? Вам там месяца два-три осталось, и все, герои возвращаются домой, их ждут с цветами там и так далее. А мы сейчас раз и пришлем еще 1300 войск. Будем воевать дальше. Герои гибнуть будут дальше. Народ будет спрашивать, за что гибнут герои. Вот. А что вы будете отвечать? А если это продлится год, а два, а три? У нас людей много в Европе. Больше, чем на Украине.
Но они же не посылают. Угу. То есть, что такое может произойти, когда они сочтут, что риски оправданы для них лично, чтобы послать какой-то контингент?
Ну, они уже считают, что риски оправданы. Я вам сейчас говорю, контингент, но если Украину мы не добьем раньше, то контингент там появится. Просто у них нет сейчас контингента для того, чтобы туда послать. Угу. Нету для этого достаточного количества вооруженных людей, обученных, значит, оснащенных, которых они могут отправить на Украину и снабжать всем необходимым на протяжении более или менее осмысленного промежутка времени. Но они пытаются собрать этот контингент. И очевидно, к концу года они его соберут. Каким-то образом. Вот. И поэтому, ну, если не в конце текущего, то в начале следующего, они будут готовы уже, кстати, реализовать идею об отправке контингента на Украину. До этого они еще успеют додавить где-нибудь там к концу лета, к начале осени, еще успеют додавить Шольца с отправкой ракет на Украину, Таурс. До этого еще что-нибудь найдут.
Почему для Шольца история с Таурусами стала, ну, действительно такой, видимо, политически рискованной? Почему он тормозит с отправкой Таурусов, как вы думаете?
Ну, потому что он понимает, что это война, он об этом и говорит все время. В Германии даже сейчас как правящая часть, да, политиков разделилась на две части. Одни говорят, давайте отправим ракеты, подумаешь, английские, французские есть, пусть будут и немецкие
тоже.
Ну вот
да, кстати. Да. Вот.
Значит, а другая, как Шольц, они говорят, так подождите, значит, отправим ракеты, отправим солдат. Отправим солдат, значит, это война. А если к нам прилетит, что мы будем делать?
Мне кажется, честно говоря, что история с Таурусами, она сейчас облекается во все то, что было до этого со Storm Shadow, с другими ракетами. Знаете как, мы не будем, не будем, но при этом принципиально, скорее всего, решение об отправке принято. Когда Шольц говорит,
ну, не принято, оно просто будет принято. Шольц это давит, даже сейчас видно вот по этой вот истории, да, со сливом, да?
Да, да.
Там вообще непонятно, кто слил. Сторонники Шольца, противники Шольца слили переговоры этих самых генералов. Потому что там речь шла о том, что, ну, если, кстати, весь этот разговор полностью, да, просмотреть, то речь шла о том, что ракеты-то отправлять не надо на Украину. И что это аргументация, которой пользуется Шольц. И что военные, в принципе, с этим согласны, потому что там вот сколько там надо по Крымскому мосту, а кто их будет обслуживать и так далее. И они тоже приходят к выводу о том, что это война для Германии. Значит, и что Шольц пользуется этой аргументацией.
Но вот, Шеду отправили,
значит, это не значит, его противники сейчас говорят, вот Россия подслушивает, значит, российская разведка активно работает в Германии, они прослушивают наших военных, значит, и пытаются это использовать для внутриполитического давления на нас, значит, мы должны взять и отправить ракеты, потому что для того, чтобы показать, что нас давить нельзя. Другие говорят, так это вот Шольц специально слил переговоры для того, чтобы показать, значит, для того, чтобы показать политическое давление на своих противников, для того, чтобы показать, что это самое вот... Видите, как это опасно там и так далее. То есть это используется не только в пользу того, чтобы не посылать Таурус на Украину, но и теми, кто стремится их туда послать. Понимаете, любое событие, да, оно имеет разные трактовки.
Да.
Значит, если мы трактуем его одним образом, это не значит, что наши враги не трактуют его другим образом. И если там, допустим, противники посылок Таурус говорят, ну так посмотрите, ну так это же вообще там... До чего мы дошли, если немецкие военные обсуждают возможность войны, участия в боевых действиях против России. С 1945 года такого не было. Так другие делают акцент на другом. Они, кстати, не имеют ни точно никаких доказательств, даже утверждений, только предположения. То есть, причем предположение ими же выдвинутое, что это запись сделала российская разведка и слила ее. Значит, они говорят, ну, видите, вот Россия, можно сказать, вообще на нас напала уже, тут распоясалась, как хочешь, там, в Германии себя чувствует совершенно свободно. Этого просто невозможно спустить просто так с рук.
Значит, надо с ними бороться.
Да, надо сами, надо вот ему ответить посылкой, значит, Таурсов на Украину. Но только... самое главное, что рано или поздно они все равно Шольца додавят, потому что посылка Таурсов находится в мейнстриме западной политики. Угу. А Шольц не выступает против мейнстрима, он просто пытается выгородить сейчас Германию и сказать, ну, слушайте, давайте, там, пусть английские и французские ракеты летают, и мы постоим в стороне.
Так вот смотрите, английские и французские ракеты летают, но при этом по Англии и Франции не прилетают. Почему Шольц думает, что это участие в войне, если он поставит Таурусы?
Потому что английские и французские ракеты летят на 350 километров, а Таурусы полетят на 550. А 550 – это от Чернигова до Москвы. Ну, от Глухова до Москвы.
То есть они считают, что если по Москве ударят, тогда вот, ответка
потом,
по ракеты им по Европе.
Потом Таурусы более разрушительные. Потом есть один нюанс. Великобритания и Франция – ядерные державы. И могут ответить без Соединенных Штатов. Mm-hmm. Это уже начало ядерной войны. А Германия – не ядерная держава. И ответ прилететь может такой же неядерный, совершенно спокойно. И тогда им придется принимать решение, не немцам даже, а американцам. Как отвечать? Потому что немцы вообще ответить больше не могут, никак. Им надо как-то защищать своего союзника. А и, вот это... и тогда развязывание ядерной войны на германской территории выходит из-под контроля германского правительства. И об этом говорит Шольц. Вот французы и англичане сами будут принимать решение. Им развязывать ядерную войну на своей территории или не развязывать?
А у немцев все на аутсорсе, на американском.
Вместо немцев примут решение другие. И вот Шольцу это совершенно не нравится. И это то, что он пытается донести до своего народа, до своих политиков. Ну, все хорошо, ну, леопарды мы отправляем, там, деньги даем больше других. Мы помогаем Украине. Но не надо уже из нас делать Украину совсем уж. Вот. Пусть кто-нибудь другой, вон, пусть Польша повоюет. Она ближе туда.
Зачем, ну, зачем, сразу, без НАТО
зачем сразу Германию? Ну, Шольц тоже не хочет без НАТО.
А Макрон провоцирует Писториуса, пишет Адам. Видимо, когда Писториус учился во Франции, был завербован спецслужбами Франции. Странное давление на Писториуса, не быть трусливым, на Шольца Макрон повлиять не в состоянии.
Почему сразу завербован спецслужбами Франции?
И почему Франция? Может, не Франция?
Вот нет, вообще почему сразу завербован спецслужбами?
Потому что...
Он может разделять взгляды Макрона как политик. Вот, или быть ближе к ним, чем, допустим, Шольц. Шольц там вообще-то из всех, из всей этой камарильи, он наиболее такой адекватный. Ну, я не знаю, насколько вообще германским политикам современно можно применить термин «адекватный», да, но вот из них, из всех он наиболее адекватный. Он, конечно, в общем западном мейнстриме действует, но он пытается хотя бы как-то, значит, германские интересы выделять и защищать. А остальные просто готовы в любой момент, значит, по команде американцев или даже без команды, значит, ломиться в войну, по сути дела. И это их выбор собственный. А где это самое, где Бербок училась, что ее завербовали?
Ну, посмотрите, я не помню, где она училась.
А все остальные,
на Западе, по-моему, она
а все остальные, так они все живут на Западе.
Ну, имеется в виду в Штатах.
А все остальные где учились? Вон, кстати, самая... Меркель вообще училась в этом самом, в ГДР. Ну, ничего, это не помешало ей быть.
Вот почему. Понимаете, северные потоки она...
Это, кстати, не помешало. Кстати, нет, северные потоки строил Шрёдер, который учился на Западе.
Нет, ну да, достроили-то при Меркель уже.
Ну, достроили-то, да, но занимался этим Шрёдер. Он пробивал и согласие, и все остальное. Там. Вот. Который как раз учился на Западе. А Меркель училась в Восточной Германии, была значительно более прозападной, чем Шрёдер. Какая разница, кто где учился?
Ну, кто на кого имеет влияние, имеется в виду. Ну, то есть, если Штатам удалось за полвека с лишним такую выстроить для себя нужную, наверное, брюссельскую бюрократию, которая сейчас по первому звонку делает, и, значит, бьет каблуками и говорит «есть», то, соответственно, почему нельзя утверждать, что действительно все там друг друга завербовали?
У нас была такая же бюрократия стран Содружества. Она была более просоветская, чем, собственно, советская бюрократия.
Да,
Советский Союз уже распускала, а те плакали и говорили, что вы делаете. И до последнего момента готовы были бороться за него.
Глен говорит, отправьте пустой кинжал по Вашингтону и Лондону, война сразу закончится, никто отвечать не осмелится.
Точно, да. А если ответят?
Вот. Скорее всего, так рассуждают везде.
Ну, правильно, так и надо рассуждать. Потому что когда, извините, не буду говорить, что я думаю об этих людях, да, в Исландии говорят, так никто не осмелится ответить.
Да.
А почему так решили?
Люди по себе меряют, потому что если бы по ним ударили, они бы не ответили, скорее всего.
А если ответят? Если ответят сразу залпом, на который тоже надо будет отвечать залпом.
То что тогда, да. Так, кто-то говорит из слушателей, сейчас начну. Значит, там про Макрона было. Вот про какую хитрость, которая якобы есть у Украины, говорят США, чтобы победить Россию, говорит 267-й. Ну, им надо что-то говорить.
Не знаю, какая, про какую хитрость говорят американцы. Я ничего не слышал про хитрость. Я слышал, что американцы говорят, что Украина все. Значит, это они говорят, говорят с завидной регулярностью, говорят последние месяца 4-5. То есть начали говорить еще в прошлом году. Говорят по нарастающей. Уточняют это все, причем граница всего приближается. Раньше она относилась на начало 25-го года, потом на конец 24-го. Сейчас они уже о лете заговорили текущего года. Вот. Говорю, не знаю, насколько они точно оценивают. Точно никто оценить не может, потому что никто не знает, в какой момент армия сломается. Она может сломаться позавчера, а может сломаться в декабре месяце. Но Украина действительно находится в таком состоянии, когда все может наступить в любой момент. Вот прямо завтра.
А держится сейчас за счет чего?
За счет того, что армия еще воюет, люди еще есть. Знаете, ведь никогда не убивают на фронте всех до последнего. Когда происходит капитуляция, как правило, под ружьем еще стоят миллионы людей. Часто даже десятки миллионов. А убит, ну вот, например, Российская империя капитулировала, ну уже не Российская империя, а Российская республика при большевиках капитулировала, когда на фронтах войны было потеряно от 600 до 800 тысяч человек Первой мировой. Значит, это общие потери. Значит, там чисто убитыми меньше. Ну вот, общие потери меньше миллиона. А мобилизовано было практически 20 миллионов. Вообще потери, тьфу. По сравнению с той же самой Великой Отечественной. Их вообще не было, можно считать. А страна капитулировала, причем находясь на пороге победы. Когда Германия капитулировала в Первую мировую войну, она тоже потеряла что-то около миллиона, значит, мобилизовано было порядка 17 миллионов человек.
Европейцы понимают, за что они против русских сражаются?
Ну, как бы, каждый европейец это понимает по-своему, да?
Коллективно. Значит, это же как супергосударство,
Слушайте, элиты, понимаешь, они воюют за свое благополучие. И народ, понимаешь, он воюет за свое благополучие.
А им хуже будет вот от того, что они не будут с русскими воевать.
Но каждый по-разному видит свое благополучие. Конечно, хуже будет. Конечно, им будет хуже.
Если они не будут с русскими воевать, им будет
конечно.
Хуже. Ну, ты когда не воевали, им же было хорошо. Дешевый
конечно,
газ,
конечно,
процветающая
конечно,
промышленность.
Конечно. Нет, они потому и начали воевать, что им становилось хуже и хуже. Они живут не за счет дешевого газа и процветающей промышленности. Это, конечно, хорошо. Но живут они за счет перераспределения плевающего продукта в глобальном масштабе. Жили, да. Вернее. Для этого надо быть гегемоном, за что, собственно, все время боролись Соединенные Штаты. А Европа жила при гегемоне.
А потом
то ситуация есть, поменялась. То есть Европе со стола там падало 20%, им хватало. Вот. А потом выяснилось, что Соединенные Штаты не могут больше быть гегемоном. И Европе перестает падать. В первую очередь перестает Европе падать. Соединенные Штаты еще как-то тянут, а Европа уже все. И в этот момент начинаются внутренние конфликты, социальные там, и все остальные. Да, они еще не нарастают, да и они сейчас еще не доросли там до какой-то совсем уж кризисной точки, критической. Да. Но сейчас не больше, чем были 5 лет назад и так далее. А началось все еще в нулевые, когда стало понятно, что система уже не тянет. Вот тогда, значит, попытались, посмотрели по сторонам, что еще есть. Еще есть Россия, еще есть Китай, огромные емкие рынки. Россия в это время как раз начала восстанавливаться, значит, начала претендовать на свою сферу интересов. Значит, она не только не отдает свой рынок, она еще и претендует на те, которые уже Западом заняты. Значит, Китай в это время стал экономически расти с бешеными темпами, и стало видно, что вот он там 10-15 год, его экономика просто обгонит западные, значит, и с ним будет вообще, ну, практически невозможно справиться. Значит, тоже его надо при этом, чем сильнее он становился экономически, тем меньше он склонен был прислушиваться к голосу Запада. Значит, соответственно, надо вот эти две, значит, растущие силы разобрать на запчасти, за счет этого продолжать какое-то время жить, а самое главное, сохранять гегемонию, потому что если вы остаетесь хозяином планеты, то это вы будете решать, сколько там латиноамериканцев, восточноевропейцев, русских, африканцев, азиатов шкур снимать. Сколько надо вам, столько и снимите. А то, что не передохнут, это не ваша проблема. Вы тоже потом сдохнете, но это будет потом. Вы сдохнете последним. Поэтому у вас будет шанс, значит, потом, когда все, значит, уйдут окончательно, значит, в это самое, в отрицательный рост, да, у вас будет шанс перезапуститься и опять выбраться в планетарные лидеры, ну, уже на новом этапе, да, то есть провести реформу, значит, и опять вырваться в планетарные лидеры за счет лучшей стартовой позиции значительно.
Ну, то есть они оказались заложниками представления о конце истории начала 90-х годов.
Ну,
но в как, все, в каком, уже не с кем больше
ну, страшаться. В каком-то смысле, да. Да, в каком-то смысле они оказались заложниками этого представления. Вот, они сами сейчас говорят, ну, не добили Россию, надо было добить.
Разоружить, ну, надо было. Полностью.
Ну, кто же вам мешал?
Уже все были готовы, кстати, к этому практически.
Не добили, потому что, опять-таки, потому что оставался ядерный аргумент. Вот тот, который в упор не хотят видеть, наши вот эти вот, которые ракетой по Лондону. Нас не добили, потому что оставался ядерный аргумент. Хотя там тоже было полно, которые не ответят. Если нанести удар по России, не ответят.
Да.
Но уверенности в этом не было. 100% гарантии не мог дать никто. Ну вот, а теперь принимайте решение. Да, у вас пока что все хорошо. Но можно нанести удар в расчете на то, что не ответят. Но могут ответить.
Кстати, периодически приходит сообщение, я его не зачитывал, но сейчас зачитаю. Видимо, человек копипастит из эфира в эфир. Значит, пишут, началось с того, что Путин заявлял об обеспечении безопасности России. Поэтому началась СВО на Украине. Сейчас обсуждаются удары ракетами по России, война с Европой. Спасибо, обеспечили безопасность России. Вот такая логика у человека присутствует, что если бы не начали, то было бы все безопасно.
Ну, так есть люди, которые говорят, что если бы не сопротивлялись немцам, так тоже бы ничего бы не было.
А пили бы Баварское, да. То же самое.
Есть люди с извращенной логикой. То есть они считают, что если началась война и к тебе прилетают снаряды, то если бы вели бы себя смирно, то она бы не началась.
Или они
бы
снаряды говорят, ну, облетали бы, не к нам, а прилетали-то в Донбасс.
Или облетали бы твой дом.
Говорят, значит, они, да.
Конкретно. Вот. На Россию давили давно и по всем фронтам. Значит, Прибалтику в НАТО приняли, когда Россия вела себя предельно смирно.
Угу.
Никому ничем не угрожало, ничего ни от кого не требовало. Прибалтику да приняли в НАТО. В 2008 году, до войны августовской, в апреле месяце на Бухарестском саммите американцы ставили вопрос о предоставлении Украине и Грузии план действия по членству в НАТО, а разрабатывать тему начали еще в 2005. Тоже Россия себя вела еще предельно смирно, никого не трогала пальцем.
Мне кажется, для западников, как это, поводом к действию послужило, что вот можно расширяться и дальше угрожать, давить, это все-таки падение Берлинской стены.
Я не знаю, что им послужило поводом, но, в принципе, любая система склонна к расширению, наша тоже. Вопрос в том, как расширяться, за счет чего.
Угу.
Мы же тоже говорили, мы не против. Мы все понимаем, мы не против.
Ну, да,
расширяйтесь, только учитывайте наши интересы безопасности.
Они говорят, да вам все кажется, это мы для своей обороны расширяемся.
Мы же не против того, чтобы Восточная Европа вступила в ЕС. Нет, пусть вступает, мы понимаем, там им экономически выгодно, что поделаешь. Вот. Мы против того, чтобы натовская инфраструктура появлялась в наших границах. И даже если вы хотите принять Восточную Европу, давайте вы примите нас. Будем все вместе в НАТО.
Говорит,
но если это не против нас направлено, давайте вы примите нас, мы все вместе будем в НАТО. У нас тогда там будет право голоса. Говорят, вот этого-то мы и не хотим, говорят нам они, чтобы у вас там было право голоса.
То есть они тогда понимали, несмотря на всю слабость России, что Россию нельзя с ней в любом случае объединяться, потому что это большая угроза для самих себя.
Ну, они всегда говорили, что Россия слишком большая страна. Причем понятно, что они имели в виду не население, потому что населением Россия никого удивить не может. Да, по территории. И ну, они совершенно четко говорили, как совершенно правильно говорили, что это сразу же большое количество новых геополитических вызовов для НАТО. Ну, потому что Россия имеет территориальную проблему с Японией. Япония – союзник Соединенных Штатов. Россия граничит с Китаем. Значит, ну, Китай тогда, допустим, не был еще назначен четким противником Соединенных Штатов, но трения и проблемы уже были. Значит, НАТО получает границу с Китаем. НАТО получает границу со Средней Азией. Значит, надо перестраивать полностью тогда концепцию видения мира. Своего.
Но они значит, не хотят перестраивать свою концепцию.
Да, нет,
у них
нет,
свое удобное.
Их устраивало так, как есть. Значит, расширение на восток. Они даже не исключались, они так потом постепенно примут даже и Россию, только нарежут ее тонкими ломтиками, угу. Один за другим попринимают. Но потом.
Как княжество.
Ну, да. Вот. Ну, я говорю, ну, это будет потом и очень не скоро. Значит, если будет когда-то. А пока что они создавали, не создавали реальную угрозу на этих самых, на российских границах, потому что у России появлялись собственные интересы. Они, собственно, всегда были, но она их начинала значительно активнее отстаивать. В том числе и претензии на свою сферу влияния в Европе, в том числе в Восточной. У России возникали проблемы с ними на внешних рынках. То есть, ну, элементарная борьба за рынки. У России всегда были противоречия с Соединенными Штатами, потому что российская торговля тогда была, она и сейчас-то в значительной степени сырьевая, но тогда она была просто сырьевой. Это не только нефть и газ, там, но это и полезные ископаемые, но это и продовольствие, то же самое зерно там, и так далее. Значит, соответственно, Россия была заинтересована в высоких ценах на сырье, а Соединенные Штаты в низких.
Так и было.
В основном. Хотя иногда, как нефтедобывающая страна, они сами способствовали поднятию нефтяных цен. Но это зависело еще от того, какая администрация там внутри страны на кого ориентировалась. Но в целом они были заинтересованы в низких ценах на сырье всегда. Значит, а по этим самым, кроме того, еще и торгуя тем же самым на мировых рынках, они еще и конкурировали с Россией при этом. Угу. Вот. Поэтому мы просто сталкивались по огромному количеству показателей с Соединенными Штатами, с Европой. И там, где мы с американцами могли найти общий язык,
находили.
Так с Европой мы точно не могли найти. Потому что и у Европы с американцами те же самые противоречия.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.